Здравствуйте, вы слушаете Громадский радио, это наше новое шоу для Донбасса. Пока у нас нет названия, поэтому мы напоминаем нашим слушателям, которые, может быть, слушают уже нас третий день. Шоу новое, как я сказала, мы работаем только с 1 ноября, но уже кто-то успел, наверное, нас услышать, что мы открыты к любым вашим предложениям. Вы можете писать нам на почту громадскийрадио@gmail.com. Также у нас есть своя страничка в Твиттере и есть страница в Фейсбук, где мы тоже можем принимать ваши пожелания, ваши идеи по поводу названия нашего шоу. В студии сегодня работают журналисты Громадского радио Анастасия Багалика и Татьяна Трещинская. И следующие два часа, уже чуть-чуть меньше, фактически на 6 минут меньше, мы проведем с вами, и мы будем обсуждать сегодня такие темы. Первая тема, у нас уже в студии есть первая гостья, это журналист Лина Кущ. Мы будем говорить о законе 2166, уже законе, поскольку вот буквально несколько часов назад мы обсуждали эту тему тоже, тогда он еще назывался законопроектом, но его уже приняли в Верховном Совете о правах вынужденных переселенцев.
Следующая наша тема – это ситуация вокруг ареста Геннадия Корбана и то, что вообще происходит с арестами и повестками для народных депутатов в том числе. А к нам придет политолог Виктор Таран, который расскажет свою точку зрения на эту проблему. Центральная избирательная комиссия предложила Верховной Раде 15 ноября, как дату выборов в Мариуполе и Красноармейске. Согласится ли Верховный Совет на эту дату и подходит ли 15 ноября для выборов в этих городах, где выборы, как напоминаем мы с Татьяной Трощинской, не состоялись 25 октября?
И в последней получасовке нашего двухчасового эфира мы будем говорить так же, как нам кажется, на очень интересную тему, связанную с футбольной коррупцией, с возможной отменой чемпионата мира в России по футболу. Будем говорить с футбольным аналитиком, футбольным обозревателем Николаем Васильковым. И первая тема – закон 2166, который мы будем обсуждать с нашей гостьей в студии Линой Кущ, журналистом, вынужденной переселенкой из Донецка. Здравствуйте, Лина.
Здравствуйте, здравствуйте, Донбасс.
Как вы по собственному ощущению, вот буквально там за 2 минуты до эфира Анастасия сообщила, что она почитала то, что закон принят на сайте Верховного Совета. Что вы в этот момент подумали?
Ну, я перед этим познакомилась с законопроектом, прочитала пояснительную записку к нему, где сказано, что реализация проекта не приведет к изменению расходной или доходной части государственного бюджета. И я поняла, что это ключевое, вообще-то, наверное, понятие. Все, что не связано с дополнительными расходами на решение проблем переселенцев, государство готово пойти навстречу, проголосовать. Ну, проголосовали, ставим штампики миграционные, а теперь проголосовали, мы эти штампики не ставим. Проголосовали за такую справочку, а теперь мы, значит, разработаем новую форму справочки. Наверное, выстроим опять всех в очередь и за новыми справочками. Скажем, что эти справочки уже бессрочные, вы можете ими пользоваться и так далее. То есть я вижу готовность, да, и правительства, и депутатов к тому, чтобы решать те проблемы, которые не возлагают какой-то дополнительной нагрузки на бюджет. Но все, что касается выделения денег и реализации тех проектов, которые требуют финансов, то здесь законопроект не несет никаких изменений.
Ну, собственно, этот законопроект, мы так понимаем со слов нашей предыдущей гости, юриста Виктории Савчук, она говорила о том, что законопроект, тогда еще законопроект, он больше ориентирован на социальные гарантии для переселенцев и гарантии того, что украинское государство будет выполнять права своих граждан, в первую очередь права человека, и в парламенте также этот законопроект проходил именно по комитету прав человека в первую очередь. Из того, что нам рассказывала Виктория Савчук, там довольно важные есть нормы о том, что государство гарантирует воссоединение семей. Вот на этом вопросе я бы хотела остановиться сейчас подробнее. Ну, мы знаем, что Донбасс разорван войной. Он разорван территориально. Насколько это сказывается на людях? Из истории, которые окружают вас, из семей, которые вы знаете, из тех, кто выехал, из тех, кто остался. Насколько эта проблема актуальна, то, что люди не могут воссоединиться по каким-то своим личным, финансовым и, возможно, жилищным причинам?
Да, это актуальная проблема, но мне трудно сказать вообще, как закон будет ее решать. Вот я вам приведу несколько примеров, например, типичные, достаточно типичные. Допустим, семья есть с ребенком или с двумя детьми. Жена с детьми выехала на территорию подконтрольной Украине, когда были активные боевые действия, когда были обстрелы. Муж, поскольку он работает в медицине, в одной из крупных больниц, он остался. Там его работа, это его заработок, и он там остался работать. Но семья таким образом прожила несколько месяцев врозь, через полгода все-таки решила воссоединиться. И жена с детьми едет, возвращается в Донецк, для того, чтобы, несмотря на то, что не прекратились обстрелы, несмотря на то, что там еще нет ни банковской системы, нет ни выплаты, условно говоря, детских пособий и так далее, украинских, они возвращаются именно для того, чтобы воссоединилась семья.
Иначе... Они воссоединяются в Донецке?
Они воссоединяются в Донецке, да, совершенно верно. Можно рассмотреть другие варианты, когда, например, первым выезжает кто-то из активных членов семьи, он находит жилье, находит, например, какой-то или дом в сельской местности, или как-то обустроивает его, и только потом перевозит, ну, скажем так, стариков, может быть, каких-то, или детей, или каких-то родственников, которые, с которыми он сразу не мог выехать, например, ну, трудно выехать, если у вас семья 6-8 человек, за которых вы отвечаете, и сразу устроиться на новом месте. Такое тоже может быть. Бывает, что семья разорвана, потому что часть семьи остается на оккупированной территории, а часть работает. Допустим, компания перевелась на территорию подконтрольную Украине, перевела туда всех сотрудников, и таким образом семья работает по обе стороны фронта.
То есть фактически мы получаем, что этот закон просто гарантирует само право на воссоединение семьи, но он, наверное, не дает ответа на вопрос, как финансово это сделать.
Абсолютно не дает ответа на вопрос вообще, каким образом это можно сделать, потому что по примеру последних двух недель мы видим, что на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда в зону и из зоны неподконтрольной Украине образуются огромные очереди, в которых люди иногда по двое суток стоят и ночуют. То есть сама процедура проезда, она усложняется и ужесточается с каждым днем. Это во-первых. Во-вторых, нет механизма вообще для переселенца, если он выехал на территорию Украины, нашел жилье, кстати, нашел сам, ну, к этой теме можно потом еще вернуться, нашел сам, допустим, жилье и решил перевезти туда свои домашние вещи и все свое семейство. То, понимаете, к таким процедуры такого переезда – это очень сложная вещь, потому что перевозочные компании, которые берутся за это, они, во-первых, берут за это большие тысячи гривен, во-вторых, машина должна быть заполнена только наполовину, чтобы работники государственной фискальной службы на контрольном пункте въезда-выезда могли зайти в середину и проверить все вещи, все коробки, мебель и так далее. Плюс на всю технику должны быть документы о покупке или паспорта и так далее. Если вы купили когда-то там 10 лет назад холодильник, уже выбросили к нему чек или инструкцию, у вас будут проблемы. Вам нужно будет доказать, что это ваш холодильник.
С другой стороны, как вы считаете, эти нормы пересечения блокпостов, насколько они обоснованы? Мы знаем, что в зоне проведения антитеррористической операции есть существенные проблемы с мародерством, так? Ну и, собственно, сами жители Донбасса страдают часто от мародерства обеих сторон. Ну так как же в такой ситуации быть?
Ну, я не знаю, как в такой ситуации нужно придумать такой порядок. Я считаю, что ну, такие жесткие меры обоснованы тем, что у нас открыта граница с Россией, это понятно, и что здесь должен быть строгий пограничный контроль. Что касается воспрепятствования мародерству, то ну, здесь не должны страдать обычные граждане, которые уже и так пострадали от войны. Нужно придумать какие-то варианты, когда человек, который просто перевозит свои домашние вещи, понимаете, ну, те мародеры, которые заходят в серую зону и в домах берут все, что хотят, я не думаю, что они едут на контроль через КПП.
Лина Кущ, журналист, вынужденная переселенка из Донбасса, гостья нашей студии, и мы говорим о законе 2166, который сегодня, буквально во второй половине дня, принял наш парламент. О чем я еще хотела спросить? Вы уже начали эту тему, собственно, да, о том, что переселенец сам себе нашел работу, сам себе нашел жилье, может быть, как-то даже помог своим домашним переехать, и это же тоже огромная проблема. Потому что сам себе он все это находит.
Начнем с того, что он сам эвакуировался. Понимаете, у нас нет, не записано нигде, что эвакуация осуществляется за счет государства. И практика показывает, что, ну, пожалуй, только зимой этого года эвакуация из Дебальцева и Авдеевки проводилась силами военных, местной власти, то есть силами государства, так, как это нужно было. А то, что было, например, летом 2014 года, теоретически существовал горячий телефон областной государственной администрации, но практически люди из тех городов, в которых требовалась эвакуация, это, например, Шахтерск, Торец, Снежное, они могли сколько угодно звонить, хоть в МЧС, хоть в областную госадминистрацию, но эвакуации оттуда не было.
И мы помним, что волонтеры, фонд Дианы Макаровой, например, очень сильно помогал в этом. Но это ваши волонтеры, это же не государство.
Абсолютно. Это были волонтеры. У нас была ситуация, когда двоих лежачих больных в шахтерской больнице просто закрыли и бросили, потому что начались обстрелы, и оттуда сбежал весь медперсонал. Они боялись, они сбежали. И на выходные они просто закрыли туда двух лежачих больных. И мы с дочерью одной из них, которая живет за границей, вот так дистанционно пытались найти волонтеров, которые бы на своей машине за любые деньги вывезли этих двух стариков оттуда.
А, собственно, сейчас о острой фазе боевых действий к счастью, речи не идет. Собственно, нуждаются ли сейчас люди в эвакуации, продолжают ли они выезжать, по вашим данным?
По моим данным, сейчас такого массового выезда нет. Наоборот, есть желание людей возвращаться на оккупированную территорию. Идет возвращение в обратном направлении. Это я замечаю.
А почему это происходит? Вот это очень важный момент, момент мотивов. Проходит потихоньку страх, неустроенность все-таки здесь, или есть надежда на то, что может быть какое-то мирное завершение?
Ну, скажем так, просто нужно разделить. Есть люди, которые выехали просто переждать обстрелы. Обстрелы закончились, жилье их сохранилось, и они просто возвращаются к себе домой, и они будут жить там. То есть они не планировали выезжать надолго. Есть люди, которые действительно за эти полтора года помыкались и по чужим углам, и ощутили на себе всю неустроенность. Очень разительно отличается и материальное, и моральное, допустим, там, ну, состояние, какое-то благополучие, например, тех же милиционеров или ну, силовиков, или государственных чиновников, которые перевелись на подконтрольную Украине территорию, и те, которые остались там, которые изменили, например, присяги и решили служить властям так называемой ДНР. Если, например, чиновники областной государственной администрации, сотрудники, они живут в обычном пионерском лагере в Светогорске, и каждое утро их автобус отвозит в Краматорск на их место работы. Они живут в условиях пионерского лагеря, стирают, например, вещи в раковине, живут по 2-3 человека, чужих человека в комнате. То есть, и понимаете, это невозможно выдержать очень долго. А в то же время по ту сторону фронта люди живут в своих квартирах, они имеют у себя все вещи, к которым они привыкли, то есть их благополучие намного, благосостояние выше.
А есть третий аспект, когда я встречала людей лично и не одного, которые обижаются на слова «вынужденные переселенцы». Они говорят, что мы уже не вынужденные, а мы адаптируемся в этой жизни. и не собираемся возвращаться. Это тоже
вот
есть.
Вот я хотела перейти. А третья категория людей – это те, кто не вернется на Донбасс никогда. То есть они это ту ситуацию, когда они вынуждены были выехать, они восприняли это, ну, как какую-то новую возможность устроиться на новом месте, адаптироваться в новом городе, в новом окружении, может быть, найти новое место в своей жизни или новое занятие в своей жизни. И они уже не рассматривают вообще возможность того, что они будут возвращаться. Действительно, они не хотят, чтобы подчеркивали, что они являются переселенцами, потому что они уже полноценные члены новой громады, с которой они связывают свое будущее.
Существует еще один законопроект, который на самом деле сейчас пока законопроект. Это законопроект номер 2167, то есть следующий после принятого. И он, в принципе, дает надежду вынужденным переселенцам на гарантии по восстановлению жилья, утраченного или разрушенного во время антитеррористической операции. Но, с другой стороны, этот законопроект пока не принят, и четких механизмов расселения и восстановления жилья пока нет. Насколько острой есть эта проблема сейчас для тех, кто выехал?
Ну, вот я посмотрела, я время от времени мониторю сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, где выкладывается, ну, должна выкладываться оперативная информация о наличии мест и рабочих мест, мест для поселения, рабочих мест для переселенцев вынужденных. Вот по состоянию на сегодняшнее утро посмотрела. Донецкая область. Для проживания 13 мест, вакансий 10. Луганская и Харьковская область. Для проживания 0. Вакансий 0. Запорожская, ну, около 400 мест для проживания, Днепропетровская 450, Киевская область 200. Вакансии умещаются буквально в 10 строчках, из них 4 строчки – это Вышгород, простейшие профессии. Что под этим словом подразумевается, можете себе представить. Вот. Поэтому, если говорить о компенсациях каких-то за разрушенное жилье и за прочее, пока будет принят этот закон, люди за свои деньги, во-первых, сами ищут жилье, в котором они могут жить сейчас, а во-вторых, и это немаловажно, они вынуждены еще платить и за то жилье, которое осталось на оккупированной территории, если оно, конечно, не разрушено. Потому что жить полтора года и не платить за квартиру, при том, что постоянно звучат и угрозы, и слухи, что квартиры, за которые никто не платит, они будут национализированы, в кавычках, что звучат распоряжения, как, например, весной этого года от власти Донецка, подать списки квартир, где никто не живет и никто не платит, и на эти квартиры якобы будут раздаваться ордера от власти. Понимаете, люди боятся потерять хотя бы то единственное, что у них есть, поэтому они вынуждены платить и за съемное жилье на подконтрольной территории, где они сейчас живут, и за то жилье, которое оставилось в Донецке, хотя бы по возможности.
Оплата за то жилье, которое идет в Донецке, это вот интересный вопрос. Она, по идее, должна наполнять бюджет Украины, да? Потому что это счета, ну, счета коммунальных предприятий, которые, наверное, должны были перевести свои счета на территорию, контролируемую Украиной. В идеале.
В идеале, да. На практике сейчас все коммунальные услуги принимаются через так называемый банк ДНР, где продаются книжки по оплате за квартиру, и нужно будет все деньги приносить исключительно наличкой и только в этот банк. Но по секрету я вам скажу, что некоторые жилищные организации совладельцев многоквартирных домов, они сохранили, они оба счета и перевелись, перерегистрировались в Украине, и можно заплатить на украинский счет, и в то же время они зарегистрированы в так называемый ДНР и принимают плату в российских рублях.
Дикая ситуация.
Тогда получается, простите, что они платят двойную сумму и Украине, а коммунальные услуги и ДНР.
Понимаете, здесь получается, что человек будет должен или там, или там.
Поэтому они пытаются страховаться хоть каким-то образом.
Хоть каким-то, да. То есть они говорят, что у нас устроит оплата, если вы заплатите через интернет на украинский счет, нас это устроит, потому что, ну, они верят, что когда-нибудь они смогут воспользоваться этим счетом, и эти деньги будут.
Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сделал на днях заявление о том, что вынужденные переселенцы должны будут искупить свой поступок. Я так понимаю, что практически все, кто выехал, таких заявлений опасаются, и они вызывают довольно-таки страшные мысли. Ну, честно говоря, у меня бы вызывали, если бы я выехала из Донецка и хотела вернуться назад, а мне говорили, что я должна буду искупить то, что я уехала.
Ну, нам трудно судить, что имеется в виду под такими словами «искупить». Но то, что отсутствует логика в таких каких-то вот призывах, это очевидно. Мне кажется, что власти самопровозглашенной ДНР было бы выгоднее наоборот сказать, что приезжайте к нам все, дончане, возвращайтесь. Вы же видите, как вам не сладко в Украине. Посмотрите, приезжайте, мы в родной Донецк, здесь уже не стреляют, здесь у вас безграничные возможности – здесь все свои, и к вам, с вами там плохо обращались, но здесь будет все нормально.
Но это же было бы политически неправильно.
Очевидно. Ну, это было бы нормально с точки зрения приезжают люди, развивается бизнес, растет количество покупателей, растет, допустим, количество услуг, востребованность. И чем больше людей в городе, чем больше людей, семей, например, относительно трудоспособного возраста, а не только стариков, которые остались, тем лучше. Но я так предполагаю, что просто необходимо показать тем людям, которые оставались в Донецке и которые были апологетами идеи ДНР, что они все-таки не совсем ошибались, что их слово теперь будет что-то значить, и теперь они получат какие-то преференции, я не знаю, продвижение по карьерной лестнице, возможно, по отношению с теми так называемыми возвращенцами.
Лина Кущ, журналист и вынужденная переселенка из Донецка, была гостьей первой получасовки нашего сегодняшнего разговора. Я хочу напомнить, что это донбасское шоу, которое Громадське радіо готовит специально для Донбасса. И в студии сегодня работают Татьяна Трещинская и Анастасия Багалика. И мы переходим к следующим темам нашего разговора.
Но перед тем, как мы перейдем к следующей теме, хотели бы дать вам послушать небольшой звук, опрос, который наши коллеги-журналисты Громадського радіо подготовили из Черновцова. Это опрос мнения жителей Черновцова о том, с чем у них ассоциируется Донбасс.
Для мене Донбас, окупований особливо, це закрита зона. Люди, які голосували за Росію, які були проти України, які кидалися під танки, кидали своїх дітей, це для мене закрита зона.
Я вважаю, що там різні люди, допустим, ну, але люди всюди однакові. Всі ми там живемо і так далі, і це є Україна.
Напевно, страхом. Все, що стосується України. От, а тепер асоціація з Донбасом, от, напевно, з якимись такими дивними відчуттями страху, незнанням, якоїсь такої неосвіченості.
Трудовий край, відсутність підприємництва, олігархічні клани, чорна робота неофіційна, низька свідомість соціальна.
На жаль, біль. І безвихідь повна. Відчуття депресії.
Донбас асоціюється з якоюсь такою зоною, де живуть люди, які не знають, що вони хочуть і де вони хочуть жити. Це зона, яка сьогодні не може відноситися ні до Росії, ні до Європи, ні до України. Вони собі вирішили, що вони живуть в якійсь такому просторі, який, ну, напівкримінально-бандитський, повністю совковий. От вони не хочуть звідти виходити.
Але мені здається, що це щось таке невизначене, намішане, накручене, нечітке. І, очевидно, це все треба збирати по якихось крупинках, докупи, систематизувати і робити там лад.
Ну, на жаль, у мене тільки негативні асоціації. Асоціюються з розвалинами, з тим, що його потрібно відбудовувати. Це багато коштів, це відновлення не тільки будинків, а й відновлення в головах людей, в яких розруха до цього часу. І, на жаль, роботи багато, але хто її буде робити, не знаю.
Східною Україною, з Донецьким басейном, з шахтарем Захметовим. З війною.
Thank you. Вы слушаете «Громадское радио», и это ток-шоу, которое мы делаем для Донбасса. Оно пока еще не имеет названия, и поэтому мы принимаем ваши предложения на нашу почту громадскоерадио@gmail.com, а также в нашем Фейсбуке и Твиттере. Будем рады пообщаться и услышать ваши идеи о том, как же должны называться эти 4 часа эфира в день. А сегодня у микрофона работают журналистки «Громадского радио» Татьяна Трощинская и Анастасия Баглика, и за режиссерским пультом нам помогает Дмитрий Смеян. В нашей студии поменялся гость, поменялась тема. Мы продолжаем анализ событий вокруг ареста Геннадия Корбана, который произошел в воскресенье. Вот до сих пор бурлят страсти, и неизвестно, собственно, будет ли Корбан задержан, или он получит домашний арест, или вообще никакой меры пресечения. А в нашей студии появился политолог Виктор Таран. Добрый вам вечер.
Витаю вас.
А пана собственно, наверное, этот разговор нужно начать с вашего отношения к этому аресту и к событиям, которые развиваются не только в Генеральной прокуратуре и СБУ, а и в Верховной Раде, где параллельно повестки получают некоторые народные депутаты.
Или пытаются им вручить.
Вы знаете, ситуация вокруг ареста Корбана, она, с одной стороны, очевидна, а с другой очень неоднозначная. В чем очевидность, да, когда мы видим факты обыска в офисе Корбана и видим печатки какие-то, видим оружие, видим деньги, да, там долларовая масса, которая вроде бы там 1,5 миллиона, то, ну, то, конечно, мы понимаем, что, наверное, какие-то факты основания есть, да, тем более мы знаем неоднозначное прошлое господина Корбана. Но почему эта ситуация так взбудоражила украинское общество и экспертное общество, да? Факт в том, что, ну, как смеются наши, как мы смеемся, что украинский алфавит, он идет, имеет какую-то определенную последовательность. И в украинском алфавите идет Кернес, Кивалов, Клюев, только потом Корба, да? Поэтому вот это ощущение, что в Украине идет не борьба за справедливость и не наказание тех, кто имеет не меньший, да, коррупционный бэкграунд, а сведение с счетами, да, он не покидает общественность. И у всех складывается впечатление, что перед нами власть пытается разыграть цирк, где мы видим выборочное правосудие, и власть расправляется с неугодными, да, вместо того, чтобы действительно карать тех, кто имеет, ну, скажем так, то есть большее зло.
Собственно, аресты, возможные аресты, пока еще только повестки, они идут и по другим буквам алфавита. Эти повестки должны были сегодня получить депутаты Новинский, Королевская, а так
и Вилкул.
И Вилкул. Собственно, повесток, насколько мы видим, из трансляции из Верховной Рады нет.
Анонсы были зато повесток.
Анонсы были. Господин Новинский уже прилетел даже в Украину, говорит, что в этом деле, которое ему приписывает Генеральная прокуратура, он не фигурирует как потерпевший.
То есть факт в том, что вчера был опять разыгран маленький цирк, ну или большой цирк, потому что когда следователи пришли на совет погоджувальный, да, то мы должны понимать, что такое учредительный совет, да, парламента. Там находятся лидеры фракций, головы комитетов, и понятно, что они не имеют... И там не
там
было...
Там Новинского не должно было быть, в общем-то.
Тем более Вилкула и Королевская. Но там были камеры, там была живая трансляция некоторых каналов. То есть надо было сделать красивое эфирическое шоу, да?
Но не получилось же шоу, это же было очевидно.
Нам очевидно.
Ну, нам очевидно, да. А следователям не очевидно, что господина Новинского там не будет?
Следователь же пришел с фамилией Смех, да, Смих, да? Вот мы посмеялись на самом деле, да? То есть даже Гройсман не выдержал, да? То, что он видел, он понял, что с него просто делают клоуна в этом цирке, да?
Он отказался, по-моему, участвовать, по тому, как он среагировал.
Сначала он решил принимать участие, может, будет что-то серьезное, как объяснял Гройсман. Он же думал, что будет давать объяснение того, что происходит в стране. Но когда он увидел этот цирк, он тоже не хотел, он уважаемый человек, да, действительно, Владимир Гройсман, и он не захотел, чтобы его использовали как клоуна в этой игре.
Это же команда президента. Вот тут вопрос. Что за, что за попытка использовать статистом даже вот человека уровня там председателя Верховной Рады?
Понимаете, в команде президента каждый играет свою роль. И очень часто левая рука не знает, что делает правая. Как сам говорил президент, в Днепропетровске, да, аресты координировал исключительно он с Шокиным, и только последнюю минуту узнал об этом СБУ. Да? Большая часть команды президента об этом не знала. Также команда не знала вся президента, что происходит. Мы должны понимать, что команда президента это очень фрагментированное общество. Это там есть группа Ложкина, есть группа Кононенко, есть Гройсман, есть и другие игроки. Да, есть бывшая команда Народного фронта, которую он к себе присоединил, да, это команда Тручинова, которую он пытается играть. Но это все разошерстное такое общество, да, то есть такой террариум единомышленников, да, симпатии друзей, вот он пытается им и удержать лодку в стране, которую он и расшатал.
Я напомню, что в студии Громадського радио сейчас политолог Виктор Таран, и мы обсуждаем ситуацию вокруг ареста Геннадия Корбана. Собственно, вчера должны были избрать меру пресечения, сегодня последовал новый арест. Это значит, что еще 72 часа мы будем находиться все как на иголках и следить за тем, что же происходит. Как вы считаете, за эти 72 часа есть какие-то шансы сформировать достойное обвинение, которое адвокаты Корбана...
Которое не удалось, кстати, да, за полтора года перед этим почему-то сформировать.
Собственно, в нашей студии уже эксперты отмечали, что команда адвокатов у группы «Приват» одна из лучших в стране. За 72 часа можно сформировать достойное обвинение?
Вы знаете, судя по тому, как разводилось дело Клюева, Ефремова, да, и других учредителей, у меня много вопросов к профессиональности этой Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. И у меня есть сомнения, да, что они смогут что-то достойное сформировать. Тем более они наделали очень много процедурных ошибок, которые дают адвокатам возможность разваливать дело. Да. Напомним, что подобная проблема, кстати, с демантовыми прокурорами. Там тоже было красивое задержание, но, к сожалению, Каську и Сагралидзе, они наделали процессуальных ошибок, и, как смеются в Генеральной прокуратуре, да, то есть люди, которые покрывают демантовых прокуроров, они говорят, быстрее передавайте дело в суд, там его и похороним, там и развалим. Так вот, у Корбана та же самая ситуация.
Вот в подтверждение ваших слов, Генпрокуратура сегодня отозвала подання про об аресте депутата Верховного Совета Сергея Клюева для доработки. Слово «доработка» в заявлении Генеральной прокуратуры, наверное, говорит само за себя.
Опять-таки, мы же это видели очень прекрасно, когда дело было внесено в Верховный Совет. И Регламентный комитет, и другие депутаты говорили, что, ребята, ну дело не готово. Но что интересно, по Мосийчуку, да, сразу сделали, внесли без Регламентного комитета, проголосовали,
кино показали,
арестовали. Да.
Почему, собственно, Мосийчук народный депутат, Корбан нет? Собственно, в чем дело? Фигура меньшего порядка, меньшего объема или...
Ну, пускай не бьется господин Мосийчук, да, меньшего объема.
Давайте
сравним. Корбан и Мосийчуку, да.
Но... Не знаю, насколько мы можем шутить на эту тему.
Мы извинились перед тем, как пошутить. Да,
я думаю, что вот. Нам извинят.
Вот, мы не хотели обидеть, тем более, что господин Мосийчук сейчас голодает, и мы видели видео.
Ну, и в СИЗО любому человеку нехорошо.
Да, никто бы не хотел поменяться с ними местами, да, поэтому просим извинения. Ну, следующий вопрос, Это была показательная расправа, чтобы запугать противников, да, никто не хотел заниматься доказательствами, процессуальными вещами, да, это надо было показать силу. Вот президент показал, но на самом деле он показал слабость, и его политические оппоненты этим хорошо воспользовались. Давайте посмотрим на рейтинги «Свободы», «Ляшка» и «Укропа» на этих местных выборах, и мы увидим, что они сыграли, его оппоненты президента сыграли в политическое айкидо, да, потому что на ровном месте рейтинг свободы, усредненный по Украине, да, вырос более чем на 6%, УКРОП получил 8,9%, почти 9%, да, и Ляшко получил 8%. Хотя перед выборами все говорили, что избирательная песенка уже спета.
То есть вы считаете, что заявление о том, что, например, успех УКРОПа, ну, относительный успех, но можно говорить об успехе на выборах, да?
3 месяца назад партию никто не знал, 9%
по Украине. Ну, полтора года назад ее еще не было, кстати, об этом тоже мало говорят.
9% по Украине. Самопомощь по Украине взяла усредненный рейтинг 7,8%. Это парламентская фракция. ситуация. То есть каким образом мы высчитывали усреднённый рейтинг? Мы брали голосование областной совет и городской совет, да, мы делали аналитику вместе с порталом «Слово и дело». Кстати, мы будем в пятницу презентовать результаты, да, ну, я некоторые вещи уже анонсирую. И смотрели усреднённые рейтинги. Они перегнали самопомощь, перегнали Ляшка. Это успех.
Это успех. То есть вы считаете, что эти заявления господина Коломойского, например, о том, что этот успех тоже обижает президента, они не лишены оснований?
Конечно, да. Они, тем более надо посмотреть, сколько они взяли мэров. Они взяли очень многих мэров городов, и очень многие вышли во второй тур. Это тоже, это много.
Тут есть еще такой момент, насколько связаны будущие выборы в Днепропетровске, где будет второй тур, и события, которые происходят с другим фигурантом группы «Приват». То есть есть ли связь между арестом Корбана и успехом Филатова?
Конечно, есть, но сейчас господин Филатов должен дважды подумать, что ему важнее, да, выиграть выборы у Вилкула и стать мэром Днепропетровска или остаться с депутатской неприкосновенностью. Кстати, господин Вилкул тоже бы задумался, потому что как бы, они оба фигуранты, вот, но на самом деле проблема опять-таки в другом. Да, мы, вот, вы правильно поставили вопрос, почему так долго не могут сформировать обвинение? Ну, есть версия, что сейчас договаривают. Да, большие дяди, извините за такое сравнение.
Может, это даже
сравнение.
А факты какие об этом говорят, да? Потому что многие
факты говорят очень простое, что как господин Кононенко вчера, в понедельник заявил, что арест не связан с политикой, есть дела, которые нужно расследовать, и если ничего мы не найдем, то Корбан выйдет на волю. То есть они сделали отступное. И возможно, сейчас идут переговоры между Порошенком и Коломойским, чтобы о чем-то договориться, да, возможно. И если они договорятся, то мы это очень скоро увидим. Это будет два свидетельства. Первое, обвинение будет по Корбану сформировано в расплывчатых тонах, и мы увидим, что суд примет решение, что Корбан может выйти под залог, да, и Масичука не выпустили, а Корбану дадут возможность выйти. Вот, если мы увидим такой ход, то мы поймем, что пошли договоренности между Порошенко и Коломойским. Если этого не будет, и Корбана так же, как депутатов бывших свободовцев, депутатов свободы, имею в виду Сиротюка, имею в виду там Швайки, других, его оставят под арестом, понятно, что еще не договорились. Поэтому осталось ждать буквально 2-3 дня, мы все увидим.
С другой стороны, это по политическому будущему. Да, ну мы можем по-разному относиться к Геннадию Корбану, и можем все-таки, ну, там стоит, наверное, вспоминать, что проект сама по себе партия «Укроп» такой, ну, проект молодой, мягко говоря.
Зеленый,
мягко выражаясь, да. Мы понимаем, что он создан недавно. Ну, мы не можем знать внутренних мотивов Геннадия Корбана и всей группы. Может быть, они хотели уходить в чистую политику, и мы можем себе предположить. Как вы считаете, по политическому будущему, даже если вдруг будут какие-то договоренности для Геннадия Корбана в этой ситуации, стоит говорить вот какой-то общественной поддержке?
Вы знаете, Геннадий Корбан на ровном месте получил то, что, ну, еще месяц назад бы никто, ну, еще неделю назад бы никто бы не сказал. Он действительно получил поддержку. И это после событий.
Ну, может, это не личностный момент, а это какое-то протестное накопление настроений.
Это вы правильно, да, потому что людей возмутил не факт ареста Корбана. Ну, еще раз повторяюсь, есть неоднозначное прошлое господина Корбана. По нему много вопросов, да, и надо разбираться, да, потому, ну, мы также не знаем всей правды. Но людей возмутило вот именно факт этого избирательного наказания. То есть, понимаете, украинский народ, он очень такой страждущий, и он очень...
Справедливый.
Да, он справедливый.
Ну, нам бы хотелось так думать.
Ну, это правда, да. Вы, кстати, мы мерили социологию, то, вы знаете, людей беспокоят сейчас больше даже не тарифы. Это, ну, мы как-то это переживем. Людей вот беспокоит то, что нету справедливости. То есть, давайте объективно, да. На днях будет 2 года, как начался Майдан, да. Как побили студентов. Ребята, все, кто бил студентов, да, вот сегодня командира роты Беркута суд выпустил на волю, даже без браслета, да, то есть, я тоже был с первых дней вот на этом еще общественном Майдане, я это помню, как нас били, это неправильно.
Тут я анонсирую, что сегодня вечером в нашем еще одном ток-шоу «Громадська хвиля», которое будут вести наши коллеги, и которое тоже можно услышать на Донбассе, возможно, на нашем сайте громадскарадио.орг, если постараться. Собственно, там будет в гостях адвокат Евгения Закревская, которая защищает это тех, кто пострадал во время Майдана, она будет рассказывать о суде над командиром 2-й роты Беркута. Это командир, которого судили сегодня, собственно...
В 21.10, стоит сказать,
да, 21.10, да, нужно будет слушать этот разговор.
Да, вот именно вот после таких фактов у людей исчезает любая уверенность в справедливом суде. И что пытался сделать Коломойский, да, и со своей командой? Они пытались играть в Украине по политическим правилам, да? Что говорят политические правила? Если тебе не нравится власть, ты создаешь свою партию или вступаешь в действующую партию. Сначала идешь в оппозицию к власти, а потом через выборы приходишь ко власти. Собственно, это партия, ну, Коломойский и делал, да? То есть мы знаем, что он на прошлых выборах, говорят, финансировал там Народный фронт, да? Или, там...
Самопомощь. Про самопомощь говорят.
Да, да, то есть, опять-таки...
О многом говорят.
О многом, да? Но... Факт в другом, да, он понял, что это неэффективно, ну, финансировать кого-то, и он решил создать свое. И вот тут он создает свое, он идет, и тут такой получает, в его понимании, неадекватный ответ. Но опять-таки, вы понимаете, поймите, что сейчас УКРОП – это уже партия, где есть мэры, депутаты местных советов, депутаты парламентской фракции, группа, да. Более того, они создали группу Народная Рада, куда входит более 50 человек. То есть на самом деле сейчас Порошенко получил организованную оппозицию, куда также начинает мигрировать Батьковщина и Самопомощь. И таким образом на ровном месте он получил консолидированную оппозицию всех сил.
С другой стороны, мы знаем по опыту партийной принадлежности в Украине и партийной солидарности, не знаю, партийной вертикали, что партия — это ненадолго. И часто мэры, которые приходят от одной партии, потом могут очень быстро перебежать в другую.
У нас слово такие, «проект» более популярно.
Да, такие, да, примеры были, например, вот в Запорожье действующий. До сих пор мэр Син, так, он приходил к власти от одной партии, потом стал
другой. Відродження «Наш край» половина.
Я говорю о чем? Я говорю о том, что мэры, которые приходят к власти сейчас от УКРОПа, тоже могут оказаться в других партиях со временем.
100%. И такого мы не можем этого выпускать, но только есть одно «но». Давайте посмотрим на бэкграунд, кого набрал Корбан. Они сыграли стратегически очень верно. Они набрали общественных активистов, волонтеров, людей, которые воевали на Востоке. Да? Ну, давайте посмотрим, там Джексон, который вышел в Павлограде, да, и другие.
Да.
То есть это люди, у них совсем немножко другая парадигма ценностей. То есть это не тех, кого можно очень поломать, и купить можно кого угодно. Но это не совсем другой материал. Это люди, которые прошли испытания. Они, ну, есть такое слово, загартувалися.
Закаленные.
Закаленные. Их так просто не поломаешь. Поэтому я бы на месте власти не рассчитывал так просто. Кстати, я не уверен, что власти так просто удастся поломать возрождение и наш край. Если посмотрим на Чернигов, наш край, Соколов, там очень тоже интересный специфический человек, который прошел все власти, и не факт, что он уже сразу начнет дружить с БПП. Это совсем другие люди, да, поэтому, когда они делали проект на Банковой, да, через Ассоциацию городов, да, «Наш край», это, ну, по-своему, это был правильный проект, но не надо рассчитывать, что это те люди, которые будут сразу дружить с БПП. Там самодостаточные люди, они имеют...
Они уже дружили со столькими, да, за свою историю
и это, знаете, и у них, и я не хочу никого обидеть, но эти люди будут держать нос по ветру. И как только флюгер поменяется, эти же люди сразу же, как говорил Папандопола, да, то есть власть меняется, поменяли флажки, и уже был «Наш край», будут наши регионы.
Все, то есть вы считаете, что сам по себе проект партийный «УКРОП», он может оказаться живучим, независимо от того, кто будет даже лидерами? То есть это скорее, ну, просто проект под удачную нишу?
Смотрите, он будет однозначно более цепкий, чем «Наш край», да, он будет более ценностный в этой ситуации, это однозначно. По поводу живучести, опять-таки, мы должны понимать, что если выбьют сейчас все партийное руководство, и они зашатаются, и не будет целостной вертикали, которая будет вертикаль и горизонталь удерживать, да, там, коммуникацию между ними, организационные, то, ну, если этого всего не будет, то, понятно, они разлетятся. Ну, то есть, полгода без работы, и УКРОПа не останется, их перетянут к себе. Но если это останется горизонтальная вертикаль, да, то они будут живучи. Тем более, если у нас будут весной перевыборы досрочные.
Возвращаясь вот, да, по поводу УКРОПа и по поводу того, что у нас происходит в коалиции, хотелось бы понять. Коалиция у нас есть? Я вот просто вот так кратко спрошу.
Пациент скорее мертв, чем жив.
Нет. Или есть? Ну, она формально есть, да.
Нет, смотрите,
ну, формально,
2000,
да.
Но в 2009 году то же самое говорили. Есть ли коалиция под Юлией Тимошенко? Ну, формально она была. А,
но факто... ситуация-то отличается?
Нет.
Или, или уже не работают вот эти вот все девизы по поводу того, что не стоит расшатывать страну? Смотрите, вот этот же остается?
По сути, отличается, по форме нет. То есть, смотрите, сейчас на сегодняшний день, да, то есть все посмотрели рейтинги, посчитали, поняли, что интересно посчитать, поиграться в досрочные выборы, потому что получают голосы больше.
Но и... президент в них не заинтересован, или он уже не может управлять этим процессом?
Может, потому что, согласно Конституции, только президент должен давать последнюю отмашку. Но президент понимает, что на сегодняшний день он посмотрел рейтинг, да, который там ему кажется большой, 19-20%, и они на банковой, ну, сейчас считают, что им выгоднее провести выборы сейчас, пока еще...
Досрочные парламентские?
Да, пока еще рейтинг более-менее баражирует. Или учитывая ситуацию в стране, которая ухудшается, да, то есть они могут набрать со временем еще меньше. Поэтому, возможно, это шанс. Ну, давайте не забывать, да, у них... То есть... Он таким образом получает еще раз индульгенцию для парламента еще на более чем на год. А сейчас на взлете 20% процесса децентрализации, вроде бы реформ, арестов, они попытаются еще что-то взять. Ну, почему? Ну, это рискованная игра на понижении, но на банковой считают, что это лучше, чем уходить в долгую.
Смотрите, Виктор, есть еще такой момент. На выборах, которые мы пережили 25 октября, явка была довольно низкой. Я не знаю, насколько ее можно считать низкой для местных выборов. Но...
Нет, у меня была низкая явка для местных выборов.
А не рискуем ли мы оказаться с такой же явкой на внеочередных парламентских выборов?
Настя, смотрите.
Потому что Настя, в Фейсбуке, например, я знаю, что это некрасиво апеллировать к Фейсбуку, но многие считают, что Украина устала от выборов за эти два года.
Вы знаете, во-первых, выборы в Турции прошли, недавно были парламентские, они прошли еще раз, да, то же самое в Греции, то же самое в Венгрии, не только. Выборы — это попытка перезапустить власть и дать новое доверие к власти, которое потеряли, да, и чтобы... Потому что если доверие теряется, ну, и власть хотят поменять, есть два пути, да, один — это эволюционный политический, второй — революционный Майдан. Лучше перезапустить страну через выборы, чем через Майдан. Ну, это в этих ситуациях это объективно, да.
Это говорите вы, но президент.
Еще раз, президент понимает, что в этой ситуации рейтинг, который есть, он лучше, чем то, что будет через год.
Лучше мягче вариант выбрать.
Конечно. И мы должны понимать еще раз, что когда нам рассказывают про рейтинги выбора, то как политический аналитик, я не люблю, я сам пишу в Фейсбук, надо смотреть не Фейсбук, а нужно смотреть цифры. Так вот, цифры ЦВК 2010. Посмотрите, явка на местных выборах была 48% тогда. Если мы говорим о том, что там были фальсификации завышенные, мы понимаем, что отнимаем 2-3% фальсификации, ну, вкид был, то мы получаем те же самые 46%. Что было. Поэтому явка не изменилась. Смотрим дальше. Выборы парламентские в прошлом году, они были 26 октября, была явка 52,5%. Опять-таки, давайте смотреть. 52,5 она будет...
С другой стороны, на президентских она была 65%, насколько
это,
я помню.
Да, но опять-таки, это было президентское, это было... Нет, там даже было под 70, если не ошибаюсь. Там было что-то 68 с копейками. Там было другое. Там, смотрите, на президентских всегда голосуют больше. Плюс война, плюс мобилизация общества. На президентских всегда голосуются от 65 до 75. Это усредненный рейтинг по миру. На парламентских 55-65. Учитывая, что была война, часть территории выпала, явка 52 была нормальная. Местные 45-55 по Европе. И самая низкая явка по Европе — это Европарламент 30-40%. Поэтому Украина никак не выбивается из усредненной явки. Это очень важно. Поэтому, когда нам кричат о низкой явке, то сделайте элементарный сравнительный анализ. Посмотрите. И не надо кричать.
Но
да?
Это оппозиция
то есть,
любит.
То есть это неправда.
Это истерика. Это манипулятивная технология, которая сейчас воспользуется, например, оппозиционный блок, который говорит, что, ребята, низкая явка — это недоверие к власти. Еще раз. Открываем выборы 2010 года. Настя, ЦВК Говьюри.
Да, я могу это легко
сделать.
Пожалуйста,
48%. Ну, я сейчас выйду с эфира, откройте, посмотрите. Слушатели могут уже открывать.
Вот на конец нашего разговора, я напомню, что в студии Громадського радіо сейчас политолог Виктор Таран. Тезис о том, что в Украине местную власть выбирают бабушки, которые готовы идти и голосовать там за мэра, за гречку, за еще что-то. Это правда или нет?
Да, Это правда. По одной банальной причине. Молодежь, которая более активна, она выезжает из малых депрессивных городов, из сел, им там нечего просто делать. Более того, большая часть молодежи просто выезжает с Украины. Мы за прошлый год имели негативную тенденцию по миграции с Украины. И, конечно, когда проактивное сообщество выезжает, и молодежь остается, бабушки, они так и голосуют. Поэтому власти нечего пенять и на бабушек, а лучше бы занялись улучшением экономической ситуации в стране.
Тогда вот к завершению нашего разговора, мы сегодня в этой студии уже днем говорили о том, что Реджепу Эрдогану при разном отношении к нему турецкого общества удалось мобилизировать его на теме безопасности. На какой теме, как вам кажется, или на какой идее можно сейчас мобилизировать украинское общество, если вот, например, даже досрочные парламентские выборы?
Власть тоже сыграла в тему безопасности. Сбережем Украину, уберем мир, она смогла консолидировать. Вот. Понимаете, в чем проблема? У Эрдогана, у него есть большой кредит доверия. И там четко общество видит, что он борется, да, и вот эта тема борьбы, безопасности, она как раз сыграла на эскалации войны с Сирией, да, с ИГИЛом, то есть взрывы террористы.
На памяти каждодневно, понимаете, они это видели.
А сейчас власть, она теряет доверие, и вот даже вот эти, то, что сейчас, вот эти такие показательные конвульсии, они только смешат. Вот я ничего не имею против, если я ошибаюсь, то прошу прощения, но когда нам рассказывают, что стрелок использовал тепловизор, то это говорит о том, что человек не понимает, что такое тепловизор. Я объясню просто слушателям. Тепловизоры не работают, через стекло. Когда включен свет в комнате, совещание, тепловизор не надо.
Речь идет о стрельбе по окнам генерального прокурора Виктора Шокина. На всякий случай, вдруг кто-то из наших слушателей пропустил эту новость.
Еще раз, зачем тепловизор? Он, не работает через стекло.
Потому что слово «тепловизор» звучит по-военному.
Красиво, да, потому что мать у своей
не прокурор. Нет, я не знаю, это просто версия.
Нет, я вам просто объясняю, что это не надо, да, то есть, знаете, с оптикой, сейчас такая оптика, да, то есть мы, вот кто помогал волонтеру ездить на Восток, он знает, да, как это, да, то есть мы возили прицелы, мы понимаем, что это такое.
Так есть вот, прицелы для темноты, это...
Еще раз, когда свет, зачем тепловизор? Он работал в комнате. Второе, тепловизор не работает через стекло. Он не работает. Да. Он не работает, тепло нет. И там размытая фигура. То есть к чему я веду? Что власть делает сейчас неумелые шаги, которые, возможно, это и правда, но они настолько неумелые и смешные, что власть теряет. Поэтому власть для того, чтобы вернуть доверие, должна показать реальную борьбу и с коррупцией, наведение в порядке, а не вот эти устраивания.
Это позитивная нота, на которой мы можем закончить этот разговор.
Это позитивная нота, на которой мы заканчиваем разговоры уже вот несколько месяцев.
А власть, если бы нас не точно, слышит,
если быть точной, возможно, знаете, даже
меня,
год.
Да, у меня будет сходу вам такое финальное окончание. Можете, кстати, взять в программу название, да, вот «Донбасса порожняк не гонит», вот пускай власть не гонит порожняк. Кстати, вот может быть название передачи «Громадский порожняк не гонит».
Я вам так... Послушайте, мы надеемся, спасибо большое за идею названия проекта.
На Донецке это будет, попадет как раз
под уши. Попадет в аудиторию, да.
Я напомню, что сегодня у микрофона работают журналистки «Громадского радио» Татьяна Трощинская, Анастасия Багалика, и мы с вами услышимся после новостей.